Добрый день. Сегодня у нас в студии в гостях очень интересные люди, и поговорим мы на очень важную тему, которая прописана в учебниках по истории. Мы поговорим о великом князе Дмитрии Донском, о его супруге Евдокии и о многих современниках XIV века, в котором они жили. Представлю наших гостей. Любовь Сергеевна Акелина. Многие из вас знают ее, потому что она работает на телевидении и часто выступает, и она председатель, как вы знаете, правление общественного фонда имени великой княгини Евдокии Московской, публицист, режиссер. А также у нас в гостях Мария Николаевна Белогубова. Она является сопредседателем попечительского совета фонда имени великой княгини Евдокии Московской. И сейчас я еще произнесу одну регалию, которую нужно прочитать, потому что произнести ее словами будет очень трудно. Секретарь рабочей группы при президенте Российской Федерации по вопросам восстановления объектов культурного наследия религиозного назначения. Здравствуйте, Любовь Сергеевна и Марина Николаевна.
Добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, есть много героев русской истории, но есть такие, которые незабываемые, о которых знают все. Думают, что знают на самом деле. Вот князь Дмитрий Донской и его супруга Евдокия Московская или Ефросинья в монашестве. Сейчас все говорят Петр и Февроний, а мне иногда кажется, что почему вот мы немножечко не так повернулось у нас все, потому что это образцы семейной жизни, 12 детей, совместная жизнь, потрясающая совершенно история этой жизни. И в этом году, в 2019-м, отмечается 630-летие со дня кончины Дмитрия Донского. И ваш фонд получил благословение Святейшего Патриарха заниматься, так сказать, этими торжествами. Давайте сначала поговорим о том, все-таки, кто, что это за люди. Ведь хрестоматийные вещи, кажется, да, но все-таки какое значение для нас сегодня имеет человек, который правил Русью в XIV веке, князь Дмитрий Донской?
Большое спасибо, что пригласили и выбрали эту тему. Дмитрий Донской, его время, 630 лет со дня его блаженной кончины. XIV век – это вообще век удивительный. Вы это прекрасно знаете, потому что сами хорошо разбираетесь в этой истории, написали несколько книг, посвященных и сыну Дмитрию Донскому, Юрию Звенигородскому, священной Евдокии Московской. Вы знаете, мы, когда готовились к 630-летию празднования, естественно, для человека поразмыслить еще раз о том, а что же это было за время, что же это были за личности, которые тогда жили в XIV веке. XIV век, междоусобица, ну, современным языком выражаясь, гражданская война. Потому что, как мы знаем, что все князья удельные были родственниками, а все были Рюриковичами, хоть дальними, но родственниками, иногда и близкими. И тем не менее, Москва, Тверь, Суздаль, Рязань, православная Литва, Великое Литовское княжество, вражда невероятная.
Да еще монгольская ига, да?
Да еще монгольская ига. То есть, ну, это просто какой-то котел, котел какой-то кровавый. И в это время неожиданно появляются люди, которые в суровое время неожиданно заговорили о милосердии, о доброте. Неожиданно совершенно. Преподобный Сергий: «Любовью, единением спасемся», он говорит. Ваш любимый Савва Старожевский.
Да, да,
о, да.
Да,
я знаю, вы очень
помогайте
любите.
Помогайте нищим и бедным, иначе не достигнете высших да. благ.
И не только это. Он Юрию Звенигородскому, Юрию Дмитриевичу, второму сыну Дмитрия Донского и Евдокии, говорит: пусть же твое сердце утвердится и пребывает в любви, потому что ничем мы так не приближаемся к Богу, как милостью. Ну, слушайте, но это в XIV веке, какая любовь, какая милость, когда представить себе страшно, что творилось.
Когда нужно выжить и убить быстрее,
конечно,
чем тебя убьют.
Конечно, да? Совершенно верно. И вот вдруг появляются святитель Алексий, преподобный Сергий, Дмитрий Донской, который был, как мы знаем, воином невероятно отважным. В 9 лет же он первый раз участвовал в битве. Мне говорят, ну там как он там участвовал. Слушайте, ну неважно, как он там участвовал, сзади, не сзади. Но его посадили на коня, и он поехал на самую настоящую битву. 9 лет. А на коне-то он сидел с 4, как все тогда великие князья. То есть он был отважным воином, очень смелым. Куликовскую битву он приготовил, как понятно, не сразу, да, то есть он все-таки и вынашивал ее, конечно, план. Безусловно, то есть стратег. А как о нем еще пишет Карамзин, точно не воспроизведу, но смысл такой, что умом-то как дитя, незлобивый был, и все современники просто удивлялись его незлобию. И если мы вспомним, что...
И смирению.
Постился он человек, любил жену, Евдокию, 12 детей. И если мы с вами вспомним, так казни-то при нем же не было. Если мы же знаем, что только одна была при нем казнь, и то, на которую он пошел только потому, что это был предатель Родины. А так, посмотрите, он был очень милосерден. Ну, невероятно, да, для того времени, да и для нашего сейчас. То есть, когда в 21 веке его называют чисто прагматическим веком, конечно, вот эти люди, которые говорят о том, что в такой ситуации, в очень тяжелой, в очень жесткой, как совершенно правильно сказали, что надо постараться убить поскорее, чтобы тебя не убили, люди говорят о милосердии, а что же мы? Давайте сейчас, вот в это время, в очень прагматическое, когда порой забываются и родственные отношения, и дружеские отношения, а на первый план выходят отношения золотого тельца, мы не забываем, что людьми можно оставаться в любой ситуации.
Ну, смотрите, брак, ему 15, ей 13.
Ну да,
16. Ранние браки, 16, да, почти 16, да.
Там чуть-чуть не оставалось.
И ведь такой брак для мужчины тоже очень важен, так сказать. Это в некотором случае образом целомудрия, так сказать. Да. Никакого разгульного образа жизни. Женился, и все. Ну, и вперед. Да, рожать детей начали не сразу, потому что все-таки слишком юная жена. Но потом 12 детей, как вы сказали, потрясающе совершенно. И двое из которых были правителями Руси. Да. И образец брака потрясающий совершенно, такой, который впервые мы по историческим документам можем воспроизвести, как это происходило. До этого это в основном как бы легендарные. Вот были такие там Петр и Феврония, но мы не знаем, исторических сведений очень мало. А здесь все даже расписано, когда кто родил, когда, кто на ком женился, как свадьба проходила. Все,
да, все где венчались, кто венчал. То есть все, да, да. Ну вот, да, Марина Николаевна, мы с вами уже говорили как раз об этом. И вы всегда приводите пример, когда говорите о Дмитрии Донском, как раз их супружескую жизнь.
Безусловно, потому что все-таки у нас воспринимался Дмитрий Донской как государь-воин. И мы знали о том, что он был великий государь, объединивший или начавший объединение русских земель. И он был воин, который выиграл Куликовскую битву. Но как-то за кадр, так я бы сказала, ушло удивительное время, связанное с тем, что это были два замечательных любящих человека, которые с самой юности восприняли смирение, любовь, почитание взрослых, родных и так далее. Для меня было очень большое открытие, когда стала смотреть биографию Дмитрия Донского и Евдокии Московской, что практически это была одна из немногих все-таки княжеских пар, у которых никогда не было размолвок. Муж, он никогда не имел наложниц. Он был предан своей семье. И больше всего меня поразил тот факт, который был описан историками. Уже после смерти Дмитрия Донского Евдокии пришлось взять на себя очень непростое дело, потому что дети маленькие, еще не было того, кому можно было бы полностью отдать правление. И ей пришлось взять на себя очень многие вопросы, в том числе и государственного управления.
Да, управление Москвы.
И когда ей предъявили некие претензии, что она появляется в миру, что у нее княжеские облачения и так далее, она открыла свое княжеское облачение, и все увидели вериги на ее руках и ногах. То есть таким образом она соблюдала завет своему супругу верности и завет целомудрия.
Никому об этом не говоря.
Мне, честно говоря, было очень удивительно, почему мы об этом не говорим. Мы говорим о том, что человек в семье только тогда счастлив, когда эта семья любящая и целомудренная. Он, это пример вот именно любви и целомудрия, которая объединялась в этой паре. Мне кажется, что пришло время, тем более, что сейчас очень серьезно смотрят на защиту семейных ценностей, на то, чтобы семья, она была достойна представлена в нашем обществе, говорить о таких примерах, как супружеская пара Дмитрия и Евдокии, необходимо.
Да.
Но я бы не противопоставляла Дмитрия Донского и Евдокию Московскую Петру и Февронию, ибо там несколько другая, но тоже удивительная история – это верности и преданности, которая подтвердилась в том, что, несмотря на трехкратное разъединение их после смерти, они все-таки объединились в одной усыпальнице, и митрополит Владимирский вынужден был благословить упокоение и захоронение их вместе в одной усыпальнице. Это говорит о том, что есть некие, пусть они древние, но есть примеры того, что красота нашей истории, она заключается и в красоте, верности и любви наших великих предков. А говорить об этом, на мой взгляд, очень важно и своевременно.
Я хочу добавить, знаете, в Лондоне есть, хранится вариант лицевого свода летописного, где есть изображение, когда уходит войско на Куликовскую битву, то великая княгиня, а также и ее придворные, дают последнее целование своим мужьям. Изображены фигуры, рядом стоящие в обнимку, и дают последнее так называемое целование. То есть, ну, прощались навсегда.
Потому что они знали, смерть. Что мужья-то погибнут.
Они их
на смерть отправляли.
И это потрясающая сцена. То есть, подобного рода миниатюр вообще не встретишь. С какой любовью это написано. А плач Евдокии по поводу, который потом, сам текст, как она о своем муже вспоминает, как она молится о нем, о его спасении, и вообще говорит о нем сколько замечательных слов. Ничего подобного в древнерусской литературе вообще никогда не было.
Есть версия, что она сама написала этот плач.
Ух ты.
Кстати, да, если вот телезрители, если потрудятся, его можно даже в интернете элементарно найти. Плач Евдокии Московской при погребении Дмитрия Донского, он есть. И серьезные историки, это не моя версия, серьезные историки, доктора наук, они высказывают такую точку зрения, что Евдокия, вообще обладая многими талантами, в том числе и таким литературным, Суздаль родилась, это вообще такой город.
А, и с иконой Архангела Михаила,
да,
вся эта история.
Да, то есть что-то она сама
научила художников, да, да, и сказала, как надо делать, и поправляла все время.
Это как раз говорит о высокой образованности того времени. Нельзя говорить, что в XIV веке вообще мы были совершенно неграмотные.
И доказательства висит в соборе Московского Кремля, потому что эта икона, она вот она.
Да, да, с правой стороны, если так нам смотреть на царские врата.
Там же есть еще один удивительный факт. Проводив мужей на битву, они не пошли куда-то. Они пошли в храм.
В Архангельском соборе.
В Архангельском соборе. И Мария Серпуховская, и Евдокия, они на коленях молитвенно стояли очень долгое время, молясь о том, чтобы их мужья вернулись, чтобы битва закончилась победой.
Да, так что вот Куликовская битва, когда говорят о воинской победе,
да,
мне всегда, знаете, хочется протестовать, потому что это все-таки была такой триумвират своего рода. Был Сергий Радонежский, который молился все абсолютно, мы знаем, всю Куликовскую битву, и даже, ну, как пишут летописи, он поминал всех павших воинов, знал просто, кто уже погибает, и молился за их души. И женщины, Евдокия Московская, матери, жены, сестры, невесты молились. Это тоже была их Куликовская битва. Надо представить, что уходят твои родные на войну, а Сергий же сказал, что ну, из вас, я не знаю, там единицы вернутся, погибнете все, он сказал Дмитрию. И они-то знали об этом, естественно, да? И зная, что они их провожают, вот что это пережить внутри? Но они их провожают, это долг. И они выполняют свой долг, молитвенный, женский. Это вот все 300 километров, что вот шли до Куликовской битвы, женщины молились, и потом на Куликовом поле. То есть это вот такая важная составляющая. Она, битвы не бывают только военными, эти победы. Они всегда еще подкрепляются женским ожиданием. Во время войны Великой Отечественной «Жди меня, я вернусь».
Да.
Неспроста же Константин Симонов, да, написал. Mm-hmm. То есть это понимание, что вот это женское ожидание, молитва, она материальна, она действительно может загородить, она действительно может вымолить. Вот они молились за их души, что если погибнут, то на небесах окажутся, в раю. Это величайшая победа.
Вот это потрясающая история, о которой многие забывают. Когда Тохтамыш сжег Москву, и она чудом такие спаслась. Чудо, все это знают, она уехала, за ней погоня была, в Переславле спаслись. И не будем это сейчас, может быть, конечно, можно пересказывать, потому что это просто история для романа целого. Но когда погибло много жителей, то Дмитрий
25
Донской...
25 тысяч.
Да, вот как это вычислено было? Потому что Дмитрий Донской заплатил какую-то сумму денег, там 300 рублей на каждого человека, и там суммы обозначены, и поэтому легко можно вычислить, что погибло 25 тысяч человек. А это было половина населения Москвы. То есть мы, благодаря этой информации, очень скорбной, мы имеем возможность знать, что в Москве жило 50 тысяч человек. Много это или мало? В Константинополе жило от 100 до 150. То есть Москва была почти половина Константинополя. И погибла половина жителей. То есть оплатил все похороны за собственный счет, исходя из своих скудных средств, потому что не было возможности даже платить дани, Дмитрий Донской.
Да, это была величайшая московская трагедия. Мне бы, кстати, хотелось Дмитрия Донского здесь оправдать. То, что мы-то с вами знаем, что пытаются сейчас со стороны там 21 века, не понимая, что происходило,
что говорят, зачем он бросил жену,
он вообще пошел на Куликовскую битву, но победили, а вот он там собрался, из-за этого Москву разорил. Вы знаете, москвичи были виноваты в этой истории сами. Угу. Давайте все-таки всегда надо спрашивать себя. Мы же знаем, что происходило, когда Тохтамыш подошел к Москве, они, простите, что сделали-то, они перепились. Угу. Все, нету, мы знаем, что Киприан покинул город в этот момент, к сожалению.
Митрополит, да.
Да, Дмитрий-то митрополита оставил, и княгиню, не он покидает город. Ну, по сути, безвластие полнейшее. Ну и давай, там что было, почему Евдокия убежала, она же видела, что просто жители, ну, пьяные все ходят. Вот это что, вместо того, чтобы готовиться к обороне.
Она только что родила сына.
По-моему,
Андрея, да.
Он
у нее был несколько дней
буквально с этим младенцем бежал. Это жуткая какая-то история.
Жуткая история. Вдруг
мы видим, что просто безумие какое-то происходит в городе. Но потом же был обман, как мы знаем, да, что по сути открыли ворота, потому что пощадил город, открывает, и началось. То есть, в общем-то, эта ситуация, как сказать бы, форс-мажорная, но в которой виноваты сами горожане.
А представьте себе чувство матери, когда Тохтамыш забирает к себе старшего сына Василия, так сказать,
в заложники,
потому что мы должны ему 8000 рублей серебром, которых взять абсолютно неоткуда. Вот переживание матери и того же отца, да, и он 2 года в этом плену, каждый день предполагая, что его могут убить.
Да, и в безвестии, ни телефона, ни интернета. Мать не знает, что происходит с сыном. А ведь отдают... Она его благословляет. Представляете, вот какое. Сейчас, ну, мы помним, что в армию-то не очень хотят матери отдавать своих детей. Да. Изыскивают всякие возможности. А тут она великая княгиня, да, и подчиняется этому. Не пытается его как-то не спрятать за свою спину, а говорит, да, это надо, это княжеский долг. То есть они понимали княжеское служение, вот это, мне кажется, очень важно сейчас, государственное, не как возможность обогащения, сытно есть, сладко спать и ничего не делать, как служение, когда ты должен быть первым. Ну, Дмитрий Донской мы же знаем, он воевал как ратник простой, он надел латы простого воина и пошел воевать. Его пытались остановить, он сказал, слушайте, ну если я не буду воевать, как я вообще своих воинов поведу в бой-то? Так же и здесь, но если я не отдам своего сына в заложники, я что вообще скажу москвичам, что я скажу людям? Это надо. Долг великокняжеский всегда быть первым, первым в горе.
А вот кончина, уже 1389 год. Потрясающая миниатюра. Еще не вдова, но на смертном одре жена показывает ему только что родившегося последнего сына Константина, который даже не попал в завещание, он не успел написать. Завещание подписал Сергий Радонежский, но Константин не попал. И вот, вот смотришь, надо же, вот такая сцена, которую даже, так сказать, представить себе очень сложно, да? И вот его не стало, и она стала помогать править Русью, так сказать, в тому же Василию и так далее. И вот, наконец, основание монастыря. Вот это очень важная деталь. Ведь наш президент разрушил здание аппарата президента в Кремле ради того, чтобы, как мы предполагали, будет восстановлено все. Немножко все остановилось, а мы ждем. Нам же надо гробницы великих княгинь наших перенести обратно в собор.
Это женская история, да, Мария Николаевна?
Это женская история. Это женская Помогите женщине, к вам обращаемся.
Вот, да. Вот мы уже сейчас, вот правда, наметили, вы когда сказали «Бегство Евдокии из Москвы». Слушайте, вот, вот фильм вот о чем надо снимать.
Конечно.
Знаете, ну это же потрясающе просто. Это же целый даже, ну, как сейчас сказали бы, детективный, в хорошем смысле слова, история, да,
ну,
с чудесами.
Сейчас выходит фильм «Рюриковичи».
Да.
А почему бы не сделать целую серию фильмов «Рюриковны»? Потому что если взять непосредственно историю нашего государства, по-моему, Карамзин, он сказал о том, что пока не будут все портреты великих женщин нашей страны в галерее, не будет полностью написана история нашего государства. И действительно получается то, что мы иногда, ну, может быть, не столь внимательно относимся к удивительным, великим судьбам вот, жен наших князей, императоров, тех женщин, которые...
Сестер-матерей,
которые сыграли не меньшую роль. Мужья, чем их родственники в истории нашего государства. Поэтому Рюриковичи и Рюриковны все-таки достойны
того. Потому что Рюриковных там нет. То есть они так штрихом обозначены в этом сериале. Даже Евдокии немножко сказано.
Да, совсем немножко.
Немножко. То есть это, а то, что она 20 лет правила Москвой, о чем, кстати сказать, в свое время сказал покойный патриарх Алексей II, на литургии, которую в июле он совершал в Архангельском соборе на память Евдокии Ефросиньи Московской, когда-то женщина 20 лет управляла Москвой. То есть это была первая женщина, которая...
Сдерживала свою невестку Софью Витовтовну, которая потом натворила дело.
Она натворила дело, согласна, из-за своего взрывного характера.
Ну и вообще про литовские настроения. Есть знаменитый фрагмент иконы Сергия Радонежского преподобного, где ему во сне являются литовцы в виде бесов. Представляете, то есть как бы даже вот такая вот сложное отношение с Литвой. Она же была все-таки дочерью Витовта.
Да.
И она Смоленское княжество они все-таки отдали.
К сожалению. Но под конец жизни она, ну, так сказать, себя реабилитировала, я бы так сказала, потому что мы знаем из истории, что ей было, если я не ошибаюсь, уже больше 70 лет, когда она, ну, по сути, управляла, возглавляла осаду Москвы. И очень неплохо это сделала все-таки. Сумела Василия, своего сына второго, все-таки вернуть в Москву и вернуть ему престол. Хотя, конечно, для этого пришлось пожертвовать его глазами, как мы знаем.
Да,
Тяжелейшая история. Но вот я бы поддержала...
Гражданская война.
Да, я бы поддержала, конечно, Марину Николаевну, сказала, да, что... А настолько женщины одухотворяют, оживляют русскую историю, они ее делают интересной, они ее делают захватывающей. Дети-то ведь, понимаете, вот детям не надо рассказывать скучную историю. Правда? Ну, то, что, ну, почему-то, говорят, историю не любят. Ну, потому что им начинают рассказывать, кто, когда родился, когда женил, когда крестился, кто воевал, кто... Ну, вот политически. А вы знаете, сколько всего, если правильно подойти, ну, сколько дел в России произошло отнюдь не из-за политических интриг, а из-за любовных.
Конечно.
Ну, это люди живые, которые были молодые, которые любили, влюблялись. А влюбляли Шуйский, вы знаете, он вообще на молоденькой женился. Ему там сколько за 50 уже, 55 что ли было. Он женился на молоденькой, таких дел натворил из-за своей молоденькой жены. Ну, знаете, ну, то есть, ну...
Вот. Как будто бы историю строили какие-то мужики, биороботы. Они жили сами по себе, и никаких семей, и вообще интриг не существовало.
Конечно, это же все было, это так.
Это реальная жизнь, это очень интересно. Да. Любовь Сергеевна, Мария Николаевна, у нас наше время передачи подходит к концу. И мы предлагаю плавно перейти во второй нашей программе, в следующей, уже к празднованию 630-летия со дня кончины великого князя Дмитрия Донского. То, чем вы, собственно, и занимались, и занимаетесь сейчас. Хорошо, что мы не стали в подробностях это говорить в первой программе, потому что мы лучше обширно поговорим об этом во втором. Хорошо?
Да. И если кто-то из наших зрителей еще раз захочет освежить памяти Дмитрия, Евдокию, Алексея, Сергия, но мы будем очень рады. Это значит, что мы с вами не просто впустую говорим.
Спасибо вам огромное. Напоминаю и нашим вам, телезрителям, что у нас в гостях были режиссер, телеведущая, публицист, председатель правления фонда имени великой княгини Евдокии Московской Любовь Сергеевна Акелина. Спасибо вам. Благодарю. А также Марина Николаевна Белогубова, которая является сопредседателем попечительского совета фонда имени великой княгини Евдокии Московской, а также попробую еще раз прочитать эту фразу. Секретарем рабочей группы при президенте Российской Федерации по вопросам восстановления объектов культурного наследия и религиозного назначения. До встречи.
Спасибо.